Продолжается программа «Киев-Донбасс». В студии для вас по-прежнему работают Наталка Соколенко, Борис Иванов, звукорежиссер Вячеслав Киришун. Еще раз добрый вечер. И мы представляем нашего следующего гостя. Это исполняющий обязанности министра инфраструктуры Владимир Омелян. И мы будем говорить о новом шелковом пути. Я напомню, совсем недавно из Ильичевска выплыл транзитный поезд, который через неделю должен быть в Китае. Вот мы попросим нашего гостя рассказать, то есть четвертый день в пути транзитный поезд, путь следования Черное море, Каспийское море, Казахстан и Китай. Где сейчас вы следите за ним, за его судьбой? Что сейчас происходит?
Добрый вечер. Поезд вышел, с ним все в порядке. Специально для тех, кто интересуется, мы на сайте министерства www.mtu.gov.ua создали виртуальный маршрут его следования. Он обновляется каждый час. То есть можно легко увидеть, где он находится сейчас, в данную минуту. Идем по графику. Он пересечет Черное море, разгрузится в Грузии, потом пройдет грузинской железной дорогой, азербайджанской, выгрузится в порту Каспийского моря, паром через Каспий, потом погрузка в Казахстане и прямое следование из Казахстана в Китайскую Народную Республику в Северный Китай.
Да, я хочу, ремарка маленькая, я забыл сказать, то есть важную вещь. В чем особенность нового шелкового пути? Он идет в обход, это транзитный путь в обход России. То есть в этом его главная особенность, отличительная черта и, я так понимаю, большие перспективы.
Абсолютно верно. Вы знаете, этот проект, он является политическим только в этом измерении, что это абсолютно независимый от России путь. Он пролегает через дружественные Украине страны. И на этом политика заканчивается. Потому что, несмотря на все ухищрения России заблокировать соединение Украины с странами Азии, у Москвы, слава богу, это в очередной раз не получилось. Касательно всех других аспектов, мы прилагаем все усилия, чтобы этот шелковый путь был экономически целесообразным. Мы исходим из равных конкурентных предложений на рынке и понимаем четко, что в отличие от России, которая готова выбрасывать огромные государственные деньги на непонятные политические проекты, это не наш вариант. Поэтому экономика прежде всего, и мы надеемся, что бизнесу будет интересна эта альтернатива другим путям сообщения с Азией. А я напомню, что это не только Китай. То есть мы нацелены также и на страны Персидской затоки, мы нацелены на Туркменистан. То есть география будет довольно большой, все зависит от бизнеса, сколько им интересен быстрый путь сообщения с Азии.
Да. Я прошу прощения, перехватила слово у Бориса Иванова. У нас в гостях исполняющий обязанности министра инфраструктуры Владимир Омелян, и мы говорим о перспективах нового шелкового пути. Вы сказали о том, что у России были некие ухищрения для того, чтобы не создался, не получился этот проект. Если не секрет, какие это ухищрения?
Вы понимаете, к сожалению, Россия как типичная колониальная империя действует двумя методами, да, то есть это торговыми эмбарго и военными интервенциями. Слава богу, мир пошел далеко вперед и развивается, и когда там кто-то клепает Искандеры или Калашниковы, другие создают электрические автомобили или делают жизнь людей комфортной. Была масса препятствий, было давление на транзитные страны, было желание создать такие условия, чтобы Украина опять прибежала в Москву и сказала, что, ну, вы знаете, у нас не получается, мы готовы на любое, только вот пустить наши товары через
Россию. Из всех транзитных стран, наверное, больше всего вы переживали по поводу Казахстана. Удастся ли Казахстану отстоять здесь свою позицию? Или я ошибаюсь?
Ну, вы знаете, мы высоко ценим руководство Казахстана и те усилия, которые они прилагают по сохранению независимости и усилению независимости своей страны. Более того, как перед запуском этого шелкового пути премьер-министр Украины лично разговаривал с премьер-министром Казахстана, а также Азербайджана, заручился их полной поддержкой и политическим пониманием важности этого направления, и благодаря, я считаю, тоже и этим усилиям этот шелковый путь стал реальностью. Это как раз хороший пример единства всех ветвей власти и четкого понимания важности этого развития.
Я хочу вернуться к нашему транзитному поезду, который в эти минуты, за минуты нашей беседы преодолел еще несколько метров или километров. А почему он пустой? Вот там написано, что на вашем сайте, что контейнеры пустые. То есть зачем было гнать, так сказать?
Вы понимаете, несмотря на то, что есть четкий согласован и тариф, и маршрут его продвижения, нам очень важно было в реальности прогнать его этим всем путем маршрутом. Перевалок и маршрутом и железной дорогой, чтобы понимать не эмпирически, а физически, насколько это долго, насколько это качественно, насколько это влияет на сохранность груза. Поэтому мы специально не делали никаких громких анонсов, просто уже анонсировали сам факт отбытия поезда в восточном направлении. Мы надеемся сделать еще один или два таких, я бы сказал, пробных тестовых заезда, чтобы четко откатать маршрут. Когда все у нас будет готово, мы лично предоставим бизнес-обществу, сообществу тарифы, предложим им те варианты, которые могут быть. А я напомню просто, что в зависимости от грузов могут быть тоже разные и контейнеры, и способы доставки. Если мы говорим о молочной продукции, это будет рефрижератор. Если мы говорим о какой-то железнорудной продукции, это будет другое. Поэтому тут мы тоже хотим исходить из специфики номенклатуры товаров, исходить из потребностей бизнеса, объемов. Это все будет, конечно, влиять на тарифную политику, и на сроки, и на остальные вещи.
Но когда вы разрабатывали этот проект, этот бизнес-план, на каких производителей, на какие группы товара вы рассчитывали? Я говорю об украинских производителях, которые смогут торговать вот на этом шелковом пути.
Ну, вы знаете, тут не только все зависело от желания Украины. Наша была инициатива, но это был долгий год 2015 переговоров. Мы его провели в консультациях со всеми странами, и со странами ЕС в частности, поскольку мы хотим вернуть Украину на... вернуть ей звание транзитного хаба. К сожалению, за последние десятилетия мы его полностью потеряли. И
каждый год... до войны?
Да, безусловно. Безусловно. Каждый год было сокращение падения транзита через Украину на процентов 15-20 в зависимости от года. Все это было только из-за того, что чиновники делали, что хотели, проверяющие службы проверяли всех и вымогали взятки. Конечно, все старались объезжать Украину. Мы дошли до парадокса, когда китайские контейнеры суда обходили просто всю Европу, и контейнера шли в Украину уже через Балтийский порты. Мы надеемся, что это поставлена точка, и мы сможем обеспечить качественный, быстрый и легкий транзит для всех грузов из Китайской Народной Республики в Европейский Союз, украинских грузов в Китай. Это было большое преимущество, потому что как раз территория Украины, поскольку именно Украина может предложить заполняемость этих составов в обратную сторону. Преимущественно сейчас составы идут из Китая в Европейский Союз, потом возвращаются пустыми или полупустыми. Мы готовы загрузить их в свои продукции.
Вы слушаете программу «Киев-Донбасс». У микрофона Наталья Соколенко и Борис Иванов. Я думаю, самое время напомнить, на каких частотах на Донбассе нас можно услышать. В каких донецких городах записываете? Волноваха 66,5, а также 103,8. Краматорск 103,2. Красноармейск 99,6. И на Луганщине, скажет Борис Иванов.
Да, в Луганской области, в городе Старобельск, слушайте громадское радио на частоте 92 МГц, поселок Широкий 101,8, Беловодск, поселок Беловодск 92,6, Белолуцк 100 МГц и поселок Зариновка 103,7 МГц, а также прислушивайтесь, населенные пункты в ареале 30-40 километров от вышеназванных.
И возвращаясь к нашим слушателям на Донбассе, я думаю, среди них есть предприниматели, и уточняя свой вопрос, какие вот отрасли Донбасса могут рассчитывать на улучшение, да, своего бизнеса, рассчитывая на вот этот вот новый шелковый путь? Что это может быть вот с предприятий Донбасса?
Вы знаете, азийский рынок настолько огромен, что предлагая качественную продукцию за невысокими ценами, это может быть все, что угодно. Как раз наша роль, как Министерство инфраструктуры, обеспечить условия доставки украинской продукции на эти рынки. Мы хотим это сделать быстро, качественно и недорого для бизнеса. Касательно емкости этих рынков, она очень большая. Мы специально ориентированы на Северный Китай, который сейчас динамически растет, несмотря на определенные трудности, которые есть сейчас на фондовом рынке. Рост там очень интенсивный и стабильный. Этот рынок готов принять любую украинскую продукцию, начиная от сельскохозяйственной, заканчивая тяжелой промышленностью, легкой промышленностью, всем чем угодно, то, что мы готовы предложить, и будет конкурент.
Скажите, вы сказали вначале о том, как бизнес отреагирует. То есть мы запустили, а теперь как бизнес отреагирует. А ну, проводился какой-то опрос, там, не знаю, то есть вы советовались с бизнесом? То есть как он отреагирует? И реагирует ли уже? Какие предприятия, какие отрасли?
Безусловно, мы советовались с бизнесом. Интерес был очень большой. Это мы делали еще в втором полугодии 15-го прошлого года совместно с Министерством экономики, когда мы уже четко понимали, что будет блокада с российской стороны транзиту украинских грузов. Существенные ограничения по их перемещению через территорию Российской Федерации. И мы сказали, да, мы готовы с альтернативой, мы думаем, к январю мы успеем. И я очень счастлив, что действительно к январю мы успели предложить бизнесу эту альтернативу. В первую очередь это будет касаться сельскохозяйственного и промышленного комплекса.
Скажите, обратный маршрут, он дает в перспективе больше? То есть его будет больше? Или в какую сторону? Как
мы,
будет больше использоваться этот шелковый?
Мы очень надеемся, что будет 100% заполняемость в одну и другую сторону, и от этого будет зависеть частота маршрута в месяц. Если мы выходим на максимальные объемы, то мы планируем пока до 4 поездов в месяц с порядка 40 вагонов максимальная заполняемость паромов в Каспии и Черного моря. Но я думаю, что потенциал на самом деле намного выше. Еще в 2011 году было всего лишь 11 поездов между Китаем и Европейским Союзом. По состоянию на сегодня уже больше 400. Мы в прошлом году экспортировали в Китай 25 миллионов тонн грузов. Угу. То есть везти есть что и есть как. Особенно, в первую очередь, безусловно, мы выигрываем по сравнению с морской транспортировкой. Это по времени. Этот маршрут будет занимать до 10 дней после его технической апробации.
А морской
путь? Море — это минимум 40 дней, а в среднем это 50-60 суток.
А раньше? То есть это было так раньше?
Это
да?
Так по сравнению на сегодня. Mm-hmm. Есть вариант транзита Российской Федерации. У них через Беларусь и Российскую Федерацию у них их территория занимает 10-14 дней.
То есть вполне конкурентно.
Да, абсолютно, да. Мы как раз наша была цель, говорю, создать конкурентный продукт. Не политический, чтобы мы там повесили флаг и пели гимн, а как раз то, чтобы она работала, приносила доход и государству, и бизнесу.
Владимир Амелян, исполняющий обязанности министра инфраструктуры. Мы говорим о новом шелковом пути из Украины в Китай в обход России. Владимир, а скажите, вы вот упомянули уже о коррупции, которая привела к тому, что Украина теряла свой статус транзитного государства, транзитного хаба. На этом маршруте будут какие-то специальные таможенники, прошедшие специальные, может быть, тренинги, обучение, аттестацию? Или же там тоже идет такая реформа, что все хорошие будут?
Мне кажется, уже вся страна очень давно ждет новых таможенников, как мы создали новую полицию. Да. Я не думаю, что мы специально будем создавать под этот маршрут какую-то таможню особенную. Тут у меня нету иллюзий. Но мне очень приятно, что буквально вчера премьер-министр издал отдельное поручение, что для грузов, которые идут транзитом территории Украины в страны ЕС, должен быть беспрепятственный проход. А это значит отсутствие непонятных проверок, отсутствие вымогательств и персональная ответственность руководства таможни за такие вещи, если они случатся.
Но это ЕС, а мы говорим о другом направлении.
Странно это звучит вообще-то, что за такие вот преференции?
Имеется в виду, что транзит через Украину будет под особым вниманием, и мы сделаем максимально все возможное. Мы понимаем, что транзит, он двусторонний, и это очень важно, чтобы это проходило все очень просто. Более того, в рамках министерства мы всячески сейчас проталкиваем инициативу так называемого умной инфраструктуры, благодаря которой можно будет управлять своими грузопотоками, отправкой, погрузкой, не выходя из дома, просто на своем лэптопе. То есть вы не беспокоитесь ни о чем, вы заполнили формуляр, вы знаете четко, что у вас груз забрали, он уехал, доехал в точку Б, и там, конечно, пользователь его получил. Если нам, у нас это получится в течение этого года, мы будем более чем счастливы. Но это нормальная практика, на самом деле, для западных стран, когда грузоотправитель не бегает по каким-то непонятным конторам, сует какие-то бумажки, конверты или просит очень, что не очередь куда-то что-то отправить.
Такая электронная диспетчерская, да? Электронный,
ну, грубо говоря,
логистический,
да,
центр.
Да, да, да.
А скажите, может быть, вы говорили, я все равно вернусь к этому вопросу, сколько мы можем на этом заработать? Я говорю мы, в смысле Украина, то есть на предоставлении транзитных услуг,
я думаю,
если в абсолютных цифрах.
В абсолютных цифрах это могут быть миллиарды долларов на самом деле. Но опять...
Конечно.
Вот я вам просто приведу маленький пример большой страны Казахстан, которая в свое время вложила в инфраструктуру, создание новых направлений железной дороги, новых автобанов, большие деньги. И сейчас они зарабатывают, фактически транзит у них это вторая статья доходов, иногда даже бывает и первая статья дохода государства. На самом деле мы всегда к этому относились по остаточному принципу, но я думаю, что ситуация поменяется, и мы сможем, во-первых, дать простые маршруты, на них заработать деньги и создать лучшую инфраструктуру в государстве.
А когда будет уже реальный, скажем так, транзитный поезд, кто его будет... заказчиком?
Сейчас всю работу на себя взяла УЗ, и я очень благодарен за высокий уровень ответственности. Украинская железная дорога. Я очень благодарен за тот высокий уровень ответственности, с которым они подошли. И, кстати, я хотел бы тоже их поздравить. Сегодня агентство Bloomberg, мировое агентство, объявило, что как раз облигации украинской железной дороги являются номер один за 15-й год по доходности.
Номер один в Украине?
Номер один в мире.
А в мире?
Да. Это, ну, на самом деле, сенсация, с одной стороны, простая, потому что они очень сильно просели облигации в 2014 году. Было очень большое падение. Но, с другой стороны, это очень большой рост. Это показывает, что то, что сделано нашим командам в 2015 году, правильный. Мы движемся в правильном направлении, и Укрзалезницу очень хорошо оценивают.
Владимир Амелян, исполняющий обязанности министра инфраструктуры. И вот тут самое время, наверное, нашим слушателям, которые, вот, может быть, думают, что все плохо, зрада, все пропало. А на самом деле, вот вы сейчас сказали о таком достижении, да, о том, что Bloomberg так отметила Укрзалезнице. Какие реформы вы провели в Укрзалезнице?
Вы знаете, мы провели глобальные реформы. Не хочу побояться этого слова, но единственное, если позволите, я внесу маленькую коррективу. Я исполняющий обязанности министра сегодня, угу. Но на самом деле Пивоварский, он работает, он просто сегодня себя немножко плохо чувствует, поэтому это физическая замена, а не юридическая. Команда, слава богу, у нас пока не поменялась. По ситуации в Укрзалезнице. Мы сделали то, что не делали 25 лет, на самом деле. Потому что, когда пришли мы в конце 2014 года, Укрзалезнице оставалась последним железнодорожным хозяйством, не реформированным вообще. Мы запустили процесс корпоратизации, успешно его завершили в декабре 2015 года, то есть полностью изменена юридическая формула управления железной дорогой, создана публичное общественное акционерное сообщество. Публичное акционерное
товарищество. Да.
Железная дорога, то есть независимый орган управления, высокие требования качества управления. Мы надеемся создать также конкурентный рынок заработных плат. То есть полностью перейти на западный стиль управления, что, во-первых, сэкономит государству деньги, во-вторых, создаст новые места в большом секторе экономики, который будет закупать или предоставлять услуги Укрзалезнице, и это значительно способствует прозрачности самой компании. То есть в это никто не верил, когда мы пришли, когда мы об этом говорили, и я очень счастлив, что мы это сделали.
Когда такое же чудо случится с Укравтодором? Борис Иванов тоже хотел этот вопрос задать.
Как водитель.
Оно уже случается. Просто на самом деле вы как водитель, и я как водитель, не видим это пока на качестве дорог.
Потому что зима.
А я как пассажир тоже не вижу.
Знаете, в отличие от одного бывшего премьер-министра, я не буду рассказывать, что 97% дорог в Украине отремонтированы, только все ездят на 3% плохих дорог. Да? Мы реформируем сейчас Укравтодор, мы избавляем его от несвойственных ему функций, когда он делал все и ни за что не отвечал, и тратились деньги на право непонятно куда. Сейчас он будет только проводить тендера. И на общенациональном уровне, имеется в виду дороги государственного значения, все остальное будет передано вместе с финансированием на муниципалитеты. Единственное, что нам осталось еще сделать, это убедить парламент проголосовать за создание дорожного фонда, в который как раз будут поступать все акцизы от бензина, от дизеля. По состоянию на сегодня все эти поступления идут напрямую в государственный бюджет, и Укравтодор финансируется по принципу, что осталось, то и получи. Поэтому мы ездим на тех дорогах, которых мы ездим. Но я думаю, и я очень надеюсь, что все-таки 2016 год станет год дорог в Украине, и мы вернемся не только там к украинскому ноу-хау, это ямочному ремонту, а начнем строительство нормальных дорог.
Ну что ж, спасибо большое
за... Маленький вопросик. Вы сказали, что мельком сказали, что ваша команда еще работает. Но я помню хорошо, что министр написал заявление.
Да, мы объявили публично, что мы уходим. Мы считаем невозможным работать в определенных формате, который мы понимаем, что он будет присутствовать. По состоянию на сегодня мы ждем до юре увольнения Пивоварского в Верховном Совете. После его увольнения и назначения нового министра я тоже ухожу. Это просьба личная министра, чтобы я остался на время, чтобы не было такого, что никого нету вообще в министерстве, и все ушли куда-то, да? Вот, передам дела и уйду тоже.
Ну, вот такой финал.
А кто же будет делать чудо с Укравтодором?
Вы знаете, если на наши должности назначат намного лучше Пивоварского 2, Эмиляна 2, я буду только счастлив.
Ну, поживем, увидим. А далее у нас наша традиционная рубрика «Музыка Донбасса». И
группа «Царство Небесное», и лидер, который был у нас в гостях буквально сегодня, и песня «Жизнь река». Мы благодарим нашего гостя. Владимир Амелян был в студии Громадского радио. Спасибо.
Спасибо вам большое. И с праздником.
«Музыка Донбасса».
Крутим педали на велосипеде судьбы. На небе солнце нам путь освещает, и сердце бьется в груди. Ой, печали не знаем, с нами музыка,
с нами музыка.
И не считаем в стране растопари, жизнь как сплошная река. Прольемся чистою водой и загорелыми лицами ворвемся с ветром к вам домой. Будем песни петь, танцевать, закаты, рассветы встречать. Вместе будем весну провожать, лето вместе будем мы ждать.
И ветер в волосах играет, я качу. Дорога к морю скользит за горизонт.
и может даже я новый Робинсон.
Аборигены прошлого лета, выходи, кто живой, кто не битый. Я не помню, сколько мне лет, но я счастлив, что жизнью не сытый.
Программа «Киев-Донбасс» продолжает выходить в эфир. У микрофона Наталья Соколенко и Борис Иванов. И сейчас мы будем говорить с переселенцами. Знаете, в нашей студии часто бывают переселенцы, практически каждый день, а то и несколько раз в день. И я вот сейчас вспоминаю, что, как правило, у нас звучат какие-то оптимистические истории, что люди рассказывают о том, как они переехали в Киев или в другой город, как они смогли обрести себя, найти профессию, новых друзей. Но сегодня не тот случай, к сожалению. Итак, я представлю сейчас наших гостей. Это Наталья и Роман Амельченко. Наталья Амельченко – председатель активной гражданской оппозиции, это общественная организация, а Роман Амельченко – руководитель правозащитного направления этой организации. И вот тут получается, что правозащитники сейчас нам расскажут о том, как ущемляют их права, а не каких-то людей, которым они решили помочь. Вот так случилось. А права ущемляют. Расскажите, Наталья, что произошло?
Добрый день. В общем-то, мы здесь неоднократно были в эфире как раз с позитивными историями, потому что как раз есть очень хорошие примеры того, что активно внутренне перемещенные лица продолжают развивать свою деятельность на новом месте, и этому способствуют и профессиональные контакты, и разные общественные организации и так далее. Вот, ну и, безусловно, активность самих переселенцев. И мы рассказывали тоже об истории нашей семьи. В этом плане все в порядке. Но мы хотим подчеркнуть, что, к сожалению, со стороны государства и органов местного самоуправления, то есть депутатов разных уровней, не всех, но очень многих, внутренне перемещенные лица не только не находят поддержки, а наоборот, политика чиновников и политика депутатов ведется как бы против переселенцев. Ну и очередное подтверждение мы видим на настоящий момент, когда 30 семей, которые внутренне перемещенных лиц, которые проживают по адресу улица Кустанайская, 6 в городе Киеве, в общежитии государственной формы собственности, государственного учреждения, а именно Центра повышения квалификации руководящих работников промышленности, несмотря на то, что промышленности, но вроде бы, опять-таки подчеркиваю, ключевое слово «вроде бы», находится это здание на балансе Министерства юстиции. Эти семьи находятся сейчас в очень плачевном положении, потому как отопление не включалось в этом сезоне вообще, это при тех то морозах, которые есть на настоящий момент. Горячей воды также нет, или администрация включала за весь сезон 2 дня, когда приезжали там очень важные для нее лица. Вот. И уже 2 дня, как нет электричества. То есть представьте себе на минутку.
Есть когда только стены.
Есть стены, но и есть холодная ледяная вода. Спасибо. Вот. И еще интересно, что в этом здании есть только электроплиты, и только с помощью электричества можно приготовить покушать. Но если взрослые еще могут есть просто хлеб и сухарики, то дети, а в том числе здесь есть дети до года, дети до 3 лет, дети-инвалиды, очень много детей, и, к сожалению, дети не могут есть одни сухарики, мивину и так далее. Вот. И вот уже 2 дня дети голодные, вот. И несмотря на наши неоднократные обращения, значит, по поводу вот таких правонарушений, то есть нет никакого официального документа, нам никто не может предъявить, ни одно министерство, ни одно ведомство, ни органы внутренних дел, на каком основании нет отопления, на каком основании сейчас отключили электроэнергию. Несмотря на это, тоже никто и не может помочь, и идут прямые отказы от Министерства юстиции, от Министерства социальной политики. И как бы формулировка только одна. Возвращайтесь в ДНР, в ЛНР.
Это вам говорили прямо?
Это говорит Министерство социальной политики. И еще прямее это говорит заместитель министра юстиции Петухов. это заместитель министра по евроинтеграции, он четко сказал при присутствии более 15 свидетелей, что моя семья живет в Донецке, там можно жить, вы вполне можете вернуться туда.
Мы обязательно пригласим Сергея Петухова, чтобы он прокомментировал эту ситуацию. Да? У меня вопрос к Роману Амельченко. Вам удалось выяснить, кто принимает решение об отключении света и о том, чтобы не подавать тепло? То есть это же какое-то лицо физическое или юридическое есть?
Ну, вообще, есть такое обоснованное подозрение, что это общежитие очень хотели потерять при передаче с баланса на баланс Министерства промышленности на Министерство юстиции.
Потерять в кавычках, так?
Мы да, очень говорим, сильно так. потерять mm-hmm. к себе где-то в карман. И есть даже такое, скажем так, что его нет в реестре недвижимости. Вот. И этому может быть и быть объяснение, но, скорее всего, это с умыслом. Вот. И в этой связи очень да? вспоминается господин Петренко. Это такой министр юстиции, ближайший друг господина Яценюка. Вот, в этой связи. Его, господина Петренко, также очень вспоминает часто наш господин Саакашвили, как признанный борец с коррупцией, в связи с тем, что, по словам Саакашвили, тот же в настоящее время отжимает тоже кондитерскую фабрику в Житомире.
Ну, давайте вот, вернемся поэтому... к общежитию. Да. Кто отключает свет вам?
Ну, я ж не зря вспомнил господина Петренко, угу. поэтому отключает свет, инициирует эти отключения, естественно, администрация самого общежития, которая долго, скажем так, пыталась заставить Киевэнерго это сделать. Киевэнерго как-то не привык в жилых зданиях, то есть там, где живут люди, отключать электричество, тем более как бы зимой. И уж тем более в тех зданиях, где вообще отопления нет. Единственный способ как-то обогреться остается то же самое электричество. И в конце концов они Киевэнерго заставили это сделать.
А скажите, что...
Хотя официально Киевэнерго дает ответы нам, на, естественно, на наши обращения, это значит, что мы сидим и ждем с моря погоды. Обращения в Киевэнерго были. И они сказали, да нет, никаких официальных отключений нет, никаких аварий нет, но под давлением Минюста и администрации общежития они такие отрубили на подстанции электроснабжения. Я хочу подчеркнуть, что по законодательству Украины в принципе оставление без отопления здания в зимний период невозможно. Даже не жилого. Но жилого в принципе не такое не делается. И уж тем более отключение и электричества, и отопления. Это за пределами, это криминальное провадження, и оно будет, и это рано или поздно этому будет дана соответствующая оценка. Нет таких. Даже в постанове Кабміна, где регулируется порядок обмеження или відключення від енергомереж, там в скобках «крім жителів». То есть даже не рассматривается вопрос оставления жителей без электроэнергии.
Скажите, пожалуйста, переселенцы, которые живут сейчас в этом общежитии, оплачивали коммунальные услуги?
Да,
или
вы
нет?
знаете, это очень важный вопрос, потому как на момент заселения внутренне перемещенных лиц, то есть появления там первых переселенцев на момент еще до войны, задолженность у данного центра повышения квалификации за коммунальные услуги была 1 700 000 с лишним гривен. Эта информация не скрывалась. И интересно, что руководство этого центра расписало вот эту задолженность в платежи на переселенцев.
Потрясающе.
То есть, которым эти семьи вообще никакого отношения не имели. Эта задолженность сформировалась еще до 2014 года.
Ну, а
и люди активно платили. И настолько активно, что на настоящий момент вместо 1 700 000 задолженность за коммунальные услуги составляет 210 тысяч. То есть 1,5 миллиона гривен переселенцы проплатили задолженности, к которым не имеет никакого отношения. Это при том, что люди были вынуждены оплачивать без наличия договоров. До сих пор нет договоров, администрация отказывается предоставлять договоры, отказывается предоставлять официальные тарифы, отказывается предоставлять калькуляцию. Под большим наживом только одному человеку была предоставлена калькуляция, где вот четко отражено, что вот эти 1 700 000 распределены на оплату. Причем, что интересно, все это время люди оплачивали за отопление, которого не было ни в прошлом году, ни в этом.
Наталья Амельченко и Роман Амельченко из общественной организации «Активная гражданская оппозиция». Мы со своей стороны, конечно, мы шокированы услышанным. Мы вас очень просим нам также предоставить копии этих платежек и все документы, которые есть. Мы разместим у себя на сайте, подключим по возможности наших коллег-журналистов. И желаем вам, чтобы вы в этой борьбе победили. Мы как сможем вам поможем. Ну и упомянутые вами официальные лица будут также поставлены вот к вопросу о вашей судьбе. А Борис Иванов сейчас представит нашу следующую гостью.
Да, наши следующие гости — это Ирина Морозова и Виктор Волокита. Это журналисты из Луганска, они тоже переселенцы. И они, мы собираемся спросить у них о том, как меняются или не меняются люди с той стороны линии разграничения, так называемой. Я напомню, это программа «Киев-Донбасс». В студии для вас работает Наталья Соколенко, Борис Иванов. За режиссерским пультом Вячеслав Киришун. И вот наши гости уже в студии. Виктор и Ирина.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Собственно, первый вопрос. Вы часто бываете, вы, Ирина, часто бываете, я не знаю, как часто, Виктор, вы бываете, но, Ирина, вы часто бываете в Луганске, то есть вы ездите домой.
Ну, относительно часто.
Общаетесь с людьми. Как изменились люди за вот эти годы войны? О чем говорят? Какие мысли? Расскажите, поделитесь впечатлениями.
Ну, вы понимаете, я за всех говорить не очень сложно. У меня есть круг общения людей, и он достаточно... Ну, люди, которые, в принципе, не смогли уехать по определенным причинам. Это связано, возможно, с финансовой какой-то частью. Это может быть связано с семейными какими-то... Ну, родители остались, например, и так далее. У меня есть студенты, которые не смогли выехать, окончив университет дистанционно, потому что, несмотря на то, что у них есть достаточно проукраинские настроения, они ушли, ну, собственно говоря, в партизанское движение. Насколько там оно вообще может быть? Я могу сказать одно, что я была там последний раз в ноябре, ну, буквально полтора месяца назад. Я читаю очень много, знаете, так называемых диванных журналистов. Ну, пусть коллеги не обижаются. Я видела все своими глазами. Была на линии разграничения, общалась с военными, видела ту сторону, видела людей. В ближайшее время я не вижу, что там может быть Украина. То есть есть люди, и их меньшая часть, которые ждут возвращения Украины. Но большая часть однозначно уже, ну, как вам сказать, достаточно настроены, настроения пророссийские. Я не общалась с этими людьми, ну, потому что, я же говорю, у меня круг людей, которые остался там, и они, собственно говоря, вот держатся, да, друг за дружку. Мало кто что говорит и высказывает вслух. Но я общалась с учительницей, например, которая говорит, что она классный руководитель 11 класса, и у нее 80% детей, которые не смогли выехать по определенным причинам.
Хотели,
но не смогли, понимаете, Наталья? Вот, они остались и учатся дистанционно, и будут получать украинские аттестаты. Поэтому, когда делают такие заявления, что там все достаточно, ну, предатели и люди, которые поддерживают Россию, кричат «Ура!», да, это да. Многие там есть такие. Но там есть абсолютно нормально адекватные люди. Я не могу их называть, озвучивать, понимаете, фамилии. Это абсолютно будет некорректно. Но, тем не менее, к сожалению, в ближайшее время... Ну, ничего не делается для того, чтобы там была Украина. То есть, начиная там от российских товаров, заканчивая программами обучения, меняются форматы постановки в коллективах хореографических, то есть убираются вообще украинские танцы, танцуются совершенно российские танцы. То есть, вот, например, коллективы, которые раньше путешествовали по всему миру, которые там остались, сейчас едут в Чечню.
А как получается? О, с одной стороны, дистанционное образование есть, то есть какие-то... То есть человек может выучиться, может теоретически сдать внешнее тестирование, получить там аттестаты, диплом. С другой стороны, дальнейшая борьба за умы не идет. То есть как такое противоречие? Это что, недосмотр государства? Это какая-то диверсия? Что это, вот, на ваш взгляд? Кто виноват?
Ну, мне сложно делать. Я не могу вам сказать, кто виноват. Я могу сказать одно, что многие, вот вы говорили о настроениях, они действительно ждут мира, лишь бы не стреляли. Особенно на линии разграничения люди об этом говорят. Вот в различных таких буферных зонах, начиная там от станицы Луганской, другие поселки и города. Но тем не менее, кто виноват, очень сложно, потому что, вы знаете, нет таких вот голословных обвинений. Но тем не менее... Есть дети, которые, в принципе, уже понимают, что им нужно будет выезжать и поступать в вузы Украины. Как они это будут делать? Я могу вам сказать, что вот на защите дипломных проектов как студенты приезжали, выезжая через Россию, не получив пропуска, потому что там такие, знаете, ходят страшилки, что за пропуск надо заплатить, что лучше ехать через границу с Россией. Ну, особенно это касается молодых людей. Вот несколько студентов моих, они могли приехать через границу с Россией, и, собственно говоря, они получили украинский диплом, спрятав его потом в сумку, вернувшись туда, в Луганск. Ну, понятно, что не работает работая в украинских СМИ, занимаясь, собственно говоря, там, возможностью выживания пока. Но, тем не менее, абсолютно не меняя свою позицию. Вот есть такие люди. Вот я не знаю, верите вы мне или нет, есть такие люди.
Я бы, можно, еще о других настроениях, которые там, ну, как мне кажется, я в Луганске не был, но много читаю и слушаю людей, которые там отзываются, что происходит. Первое, чего я скажу, что точно знать, что там происходит в большинстве умов, да, там провести социологию невозможно. Если там что-то может произойти, то этому верить нельзя. Вот. Поэтому активная часть, я не знаю сколько, там 5-10%, и то, что на виду, да, это все за Россию, все против Украины, но те настроения, которые я знаю больше, которые там достаточное количество людей с проукраинскими взглядами, вот, и некоторые вот ожидают, что все будет нормально. И опять же, какой процент неизвестно, но достаточно много тех людей, которым по большому счету все равно, кто будет, Украина, Россия или там так называемая независимость. Вот. Поэтому хочу сказать, что там самые разные настроения на виду, да, однозначно, потому что ходят люди с автоматами, да, и что-то ты можешь...
Ну, сейчас уже сказать, и с автоматами меньше,
да,
ходят.
Меньше ходят. Вот. Поэтому я вот исхожу из позиции, что на самом деле мы не знаем, что там действительно происходит, потому что очень много всего скрытого. И вот то, что произошло, да, в 2014 году, я, например, там живя, я вот это вот то, что скрыто, я этого не видел. Поэтому это скрытое может быть дать самые неожиданные последствия. Ну, конечно же, может быть, ничего не изменить.
А что происходит здесь? Вот, например, мы семимильными шагами там движемся к голосованию там за изменение Конституции. Вы как журналисты можете оценивать политические события, происходящие там в стране, и то, что делается для того, чтобы не было там вот таких ситуаций с дипломами, с возможностями выехать, с борьбой за умы. То есть ваше видение, к чему все идет? То есть...
Ну, вот это мне сказать сложно. То, что я вижу... Нет, я не могу...
Минск 3, там, вот.
Да, да, то, что я вижу, что сейчас идет очередной этап борьбы за эту территорию. Сказать, что украинская сторона или российская сторона предельно яро борется за то, чтобы их вернуть, я этого не могу. Вот, то есть идут торги, и большую роль здесь, конечно же, играет не Украина, а играет и страны Запада, и Соединенных Штатов Америки.
Я напомню, программа «Киев-Донбасс» в эфире Громадского радио. У нас в гостях Ирина Морозова, журналист, преподаватель, Виктор Волокита, журналист, переселенцы из Луганска. Скажите, вот перед вами были гости, которые рассказывали о своих проблемах. У них больше бытовые, коммунальные, нет тепла, нет электричества, ну, фактически ничего нет, они живут в общежитии. С какими проблемами вы сталкиваетесь сейчас больше, как люди, которые нашли...
Ну, вы знаете, ну, не сложно. Мне кажется, что многим тяжело. Не только нам и тем, кто были. И в данном случае это все абсолютно индивидуально. Мне абсолютно непонятно, ну, может быть, я скажу достаточно резко, вот те ощущения, когда я приехала в июне 2014 года, потом прошло полгода, прошел год, полтора, и у меня... Вот, в принципе, они не изменились. Вы знаете, мне такое ощущение, что война идет для людей определенной части страны. Понимаете? А пройдешь по Киеву, посмотришь, и, в принципе, даже не понимают, ну, то есть есть осознание того, что часть общества даже не понимает, что происходит там. Это не значит, что они должны там помогать, должны там проникнуться в проблемы, понять что-то, понимаете? То есть я абсолютно этого не требую. Понятно, что, ну, каждому, в принципе, все индивидуально. Но для меня абсолютно дико, когда, предположим, люди, которые могут оказать какую-то помощь военным, да, в принципе, а это волонтеры собираются, там какие-то собирают копейки, что-то делают, а при этом достаточно, ну, средняя такая прослойка, да, средний класс. Все рестораны забиты в Киеве. Вы пройдите, посмотрите, пятница, четверг. Ну, это ж не значит, то есть я не призываю к тому, что нужно там массово туда ехать, помогать, да, как делают волонтеры, но нет ощущения, понимаете, нет ощущения у большей части вообще, что там происходит. Поэтому проблем достаточно много, и, в принципе, что касается меня, понимаете, в принципе, когда, ну, достаточно долгое время ты находился в городе, которые, ну, неоднозначно, к нему по-разному относились. И мне тоже непонятно отношение некоторых людей, которые сейчас начинают говорить: ой, Луганск, ну это же было такое, ну дыра дырой, слава богу, и забрали. Ну, понимаете, у каждого есть своя маленькая родина. Поэтому вот это плевать в колодец, из которого люди пили, ну это, ну, как минимум некрасиво и непорядочно, на мой взгляд. Но тем не менее, когда ты жил в городе, ты понимал, что решались какие-то вопросы, да, на человеческом факторе. То есть можно было решить там вопросы в медицине, вопросы там касательно там образование и так далее, то здесь все значительно, ну, абсолютно сложно. То есть, в принципе, твои проблемы, ты, ну, иногда бывает, что ты сталкиваешься, ты стучишься в закрытую дверь, ну, касательно даже вот, когда я столкнулась с вопросом, у меня младшая дочь, 6 лет, надо было срочно было обратиться, оказать медицинскую помощь. Вы знаете, я сутки мне потребовалось, чтобы найти нормального, хорошего врача, потому что в течение суток не помогало ничего, пока я там телефонное сарафанное радио, подруга не сдала, я не вызвала, то есть, ну, в принципе,
а
вот
в Луганске
такие...
В Луганске было бы все по-другому, да?
Нет, там... ну, в Луганске, понимаете, это же годами накапливалось, то есть были вот эти контакты, связи, поэтому да. Связи... Ну, и, в принципе, я понимаю, что многие, знаете, вот мои знакомые, которые переехали, многие адаптировались сразу, сказали: здорово, все это новая страница, это новые вообще возможности, как хорошо, что в Киеве. А есть люди, которые реально, ну, они ждут возвращения. Они
а
понимают,
вы ждете? И не... Вы вернетесь?
Не знаю.
Почему?
Наташ,
это
понимаете?
Спорный,
да, у нас очень сложно.
Непрекращающийся.
Это очень сложно, потому что я, вы знаете, вот я ж, Наташа, понимаете, в чем проблема? Я не верю, что будет украинский Луганск. Вот я не верю.
Ну, да, даже если будет контролировать Украина,
да что? И заявление президента о том, что Луганск и Донецк будет в составе Украины в 16-м, но я в это не верю. И понимаете, вот вы говорили, да, что там касательно нужно решать. Мне кажется, что договариваются, и мы многое не знаем о договоренностях вообще, что происходит и что дальше будет. Вспомните ситуацию по Крыму. Фактически все произошло за считанные...
Ну, так, может быть, за считанные дни произойдет
и обратный отчет. Но если исходить из того, кому выгодно и что выгодно, то России, например, не выгоден Донбасс, да, в своем составе, это мы уже поняли давно.
А вы думаете, Украина ей... его заберет на... большая часть украинцев согласится вообще, чтобы, предположим, на те условия, которые выдвигают террористы?
Нет, ну, на те условия, конечно, не согласится. Но...
Я даже не могу себе представить, как там пройдут выборы, Борис. Вот я не представляю, как могут там пройти выборы, согласно условиям, которые выдвигает Украина по украинскому законодательству. Я не понимаю.
Я не представляю другого, как люди, которые там привыкли уже к каким-то вещам совершенно противоположным тем, которые были, когда была там Украина, когда Луганск был украинским, то есть украинский флаг, там, украинские законы, как они соглашаются на то, что вот их руководители, например, ездят в Минск, там решают о том, каким образом провести выборы по украинским законам. Меня лично это удивляет. То есть почему вот они не возмущаются, не выходят на акции, мы не хотим в Украину.
Потому что боятся. Потому что боятся. Я могу вам сказать, вот там ситуация такая, вот, ну, тоже не называя фамилии, да, там же вот это всем известный мир Луганщины, да? И, собственно говоря, этот люди, особенно бюджетники, их же просто туда вписывают по спискам. То есть они даже не знают,
так,
понимаете?
Вот так же и впишут.
Они не
так
знают.
И впишут, так и решат.
И когда они едут на украинскую территорию, на блокпостах военные их просят выйти, они говорят: я ничего ничего не подписывала. Ну, реально не подписывала. А их снимают, потому что они в этих списках, понимаете? И была ситуация, когда моя знакомая, оставшись там тоже, потому что у нее старые родители, и она их не бросит, потому, ну, достаточно серьезно, то есть некому ухаживать. Она медик по образованию. И когда ее вызвали и сказали, ты вступаешь, она говорит, нет. Она говорит, значит, будешь уволена. Он говорит, увольняйте. Увольняйте. Ну, у нас осталось 3 врача, увольняйте. Ну, естественно, ее не уволили. Ну,
то понимаете... есть в случае такое выявление гражданской позиции да, есть, да?
Да, да, да. Ну, вот, то, что она мне рассказывала, ну, она вообще, знаете, она вот так вот она иногда делает. То есть в кабинете я говорю, ты понимаешь? Я говорю, ты ж, ну, тебе же может... То, что там периодически есть стукачество, ну, это в принципе...
Почему периодически?
Ну, потому что, я не знаю, массово или нет, но там это практикуется. Поэтому, говорю, ты там поаккуратней, потому что, наверное, да, я уже, говорит, пошутила, если что, сказала сыну, куда приходить. Ну, это, конечно, все шуточки.
Ирина, а что означает эта фраза «осталось 3 врача»? Из какого количества врачей? Из что 9. Там вообще с медициной происходит?
Медицина, ну там российские лекарства, это точно знаю. Что касается, например, вопроса стоматологии, то там выдается... То, что она мне ну, вот, рассказывала, да, это зеленка, внимание, в стоматологии, да, зеленка и спирт.
Угу.
Все. И вопрос стерилизации, например, каких-то специальных медицинских инструментов под большим вопросом, потому что все это делалось, ну, немножечко по-другому, когда была Украина. Поэтому, собственно говоря, вот некоторые врачи закупают лекарства, которые есть и лечат, что касается, например, стоматологии зубы, своим материалом, соответственно. Но, в принципе, то, что есть, часть гуманитарки, я знаю, в отделении, предположим, там травматологии, хирургии, часть гуманитарки, что-то доходит, российское, не украинское, понятно, само собой. Поэтому у кого есть деньги, а там есть деньги, поверьте, и там вот, например, бизнес, например, оконный, очень хорошо процветал, особенно летом люди приезжали, меняли окна, и несколько фирм, которые вернулись туда специально, чтобы заработать деньги, а уезжали, когда, когда была война, закрывались, то, собственно говоря, они достаточно неплохо там зарабатывают, и для них абсолютно не принципиально, финансируют они террористов или нет. Ну вот такой способ заработка.
Да, я напомню, в студии программы «Киев-Донбасс» Ирина Морозова, журналист-преподаватель, и Виктор Волокита, журналист-переселенцы из Луганска. Я хотел спросить, все-таки вернуться к вопросу стратегическому. Имеет в контексте, да, ну, к вам двоим, наверное, имеет ли в контексте вот того, что вы сказали, ну, в принципе, пессимистичных таких перспектив, вот эта борьба за умы, обучение дистанционное, там, вот имеет это смысл?
Не знаю, это на самом деле очень сложный вопрос, потому что, ну, образование тут лучше просто Ира расскажет, а вот именно борьба за умы...
За детей, то есть за тех, кто будет общаться с нашими детьми, за тех, кто будет...
Да, потому что люди уже сделали свой определенный выбор, понимая, что это... Сначала же был период, да, что 2 недели побудет вот в такой ситуации, постреляет, да, и мы вернемся. А уже прошло достаточно много времени, и уже каждый сделал свой выбор. То есть, ну, там можно определить, да, кто-то уже решил уехать, живет там в Киеве, в Западной Украине или там в Мариуполе, вот, и думает, возвращаться мне туда или не возвращаться. Кто-то там остался и ждет, что, ну, рано или поздно это все принимается, а некоторые уже настроены на то, что это будет годами. И я, ну, как сказать, сложности заключаются в том, что не выработана схема, как это сделать. То есть я, например, не вижу, что можно сделать в Украине такого, чтобы что-то менять на неподконтрольной Украине территории. Вот. И плюс, ну...
Но можно ли как... менять, можно же менять сознание через детей, через вот так обучать.
Вот, вот как это можно делать, это невозможно. А на фоне того, что сейчас этого ничего не делается, и, ну, вообще многое то, что происходило и происходит в так называемых ЛНР, ДНР, я это, ну, сравниваю как с религиозной составляющей, да, то есть когда человек вот религиозен, да, ну, там, православие, ну, или просто российское телевидение, как, я не знаю, как вариант, там, апостольский или своего рода какой-нибудь Библии, да, вот, то это уже настолько закачано, и как их, ну, как это, эти умы лечить, да, скажем так, когда, ну, религиозного человека попробуют и убедить, да, что вот Бога нет или Бог не такой, вот такой. Это фактически невозможно. И вот вся ситуация в этом плане, мне кажется, настолько запущена, что изменить будет очень сложно. То есть, если, да, например, станет эта территория подконтрольной Украины, то есть, а внутри, то есть, по сути, я сейчас
не представляю, потому что... Ну, а правдивая информация. Вспомните 20-й съезд КПСС, который развенчал культ Сталина. Это, наверное, намного больше, чем культ Плотницкого, да?
Или и даже Путина.
Или Путина.
Не, ну, ну, не знаю насчет Плотницкого.
Там
не,
культ.
Ну, это, не, мне это сложно говорить, но... Можно, конечно, предположить, что можно делать, да, противоядием, то есть делать свою пропаганду, потому что, когда я слышу, вот, надо рассказывать правду, только правду, только правду, я не вижу, что там что-то меняется. Может быть, и нужно, но изменений нету, потому что, ну, я уже говорю, что доказать религиозному человеку, что он верит в не те идеалы, ну, это ли невозможно, или очень сложно. То есть для этого, ну, не знаю, надо продумывать, ну, очень много методик, схем.
Да. Ну, нужно как минимум выключить телевизор.